Перевод стиха. В Ведах описаны два пути ухода из этого мира. Светлый и темный. Тот, кто уходит светлым путем, больше не возвращается сюда. Тот же, кто уходит во тьме, будет вынужден вернуться. Комментарий Шрилы Прабхупады. В своем комментарии к этому стиху Шрила Баладева Видьябхушана приводит цитату из Чандоги Упанишат, дающую аналогичное описание ухода и возвращения живого существа. Те, кто с незапамятных времен занимаются кармической деятельностью и философскими изысканиями, вынуждены постоянно переселяться с одной планеты на другую. Они не смогут по-настоящему освободиться из материального плена до тех пор, пока не предадутся Кришне. Найте сити парта джанан йоги мухьяти карчанам тасмат сарвешу калишу йога юкто бхаварджуна. О, Арджуна, те, кто предан мне, знают об этих, оба этих пути, однако это не вводит их в заблуждение, поэтому всегда следуй путем преданного служения. Комментарий. Здесь Кришна советует Арджуне не думать о том, каким путем лучше уйти из этого мира. Преданному Верховного Господа не следует беспокоиться о том, как он покинет тело, по своей воле или по воле случая. Единственное, что от него требуется, это всегда находиться в сознании Кришны и повторять мантру Хари Кришна. Преданный должен понимать, что на каждом из этих двух путей, светлым или темным, человека ожидает множество трудностей. Лучше всего полностью погрузиться в мысли о Кришне и постоянно служить Господу. Это самый прямой и надежный путь в Духовное Царство. В этом стихе примечательно слово «йога-юкта». Чтобы навсегда покинуть этот мир, йог должен утвердиться в сознании Кришны, а для этого надо полностью посвятить себя деятельности, связанной с Кришной. Шри Рупа Госвами дает следующий совет. «Анаса актасья вишаян ятархам паюнджата». Необходимо избавиться от привязанности к материальной деятельности и всегда действовать в сознании Кришны. Следуя этому принципу юкта-вараги, человек достигнет совершенства. Поэтому преданного не сбивают с толку описания разных путей. Он знает, что идя путем преданного служения, он непременно достигнет обители Господа. Шукла Кришне гати хете джагата шашвате мате экая ятянавритим аняйвартате пуна. В Ведах описаны два пути ухода из этого мира, светлый и темный. Тот, кто уходит светлым путем, больше не возвращается сюда. Тот же, кто уходит во тьме, будет вынужден вернуться. У Арджуна, те, кто предан мне, знают об этих, оба этих пути. Однако это не вводит их в заблуждение, поэтому всегда следуй путем преданного служения. Достижение обители Всевышнего. Бхагавадгита, тексты 26-27. Здесь говорится об астрологических влияниях планет. Есть две важные вещи. Момент явления, рождения живого существа в этом мире, момент ухода. По этим двум признакам можно определить многое. По астрологическим признакам рождения можно понять, какова будет жизнь человека, предопределить ее. И потому, когда и как человек оставляет тело, можно предопределить, увидеть, куда он пойдет дальше. Так, есть такое влияние планет на человека. Каждую секунду, каждое мгновение такое влияние присутствует всегда. Даже фазы дня, закаты, восходы солнца, или зенит солнца, эти санкхи, также сильно влияют. Но момент рождения фиксируется в знаке зодиака. Они фиксируются в теле человека, в его уме. И на протяжении жизни они не меняются. То есть человек обуславливается таким образом. Это связано иногда с тонкими потоками в теле, пранами, как карма. И также это создает умонастроение определенное. И в уме отпечатаются эти факторы как определенная способность мыслить, воспринимать и ощущать различные типы ума, желаний, эмоций, чувств. Человек получает соответствие с астрологическими факторами, разные типы ощущений. Скажем, есть знаки мистические очень, такие как рак или рыба. Есть знаки очень властные, воинственные, такие как скорпион, зодиак скорпиона. Есть львы, овны, близнецы и прочее, козероги. Они будут отличаться. Как бы есть люди, склонные к администрации, есть люди, склонные к поэтической деятельности, к искусствам. Есть какие-то философы, есть разные наклонности. Все это эти самые астрологические факторы. И они навязывают нам определенный стиль поведения, определенные вкусы. Профессии и прочие вещи. Но астрология не является какой-то высшей наукой при всем при этом. Хотя все предопределяется, все уже предопределено в нашей жизни. Тем не менее, все это можно изменить. Как и в этих стихах Кришна говорит. Есть предопределение. Ты можешь оставить тело в разные времена. С разное время ухода. Есть темное время, светлое время. Все делится на полгода. Светлый путь солнца, темный путь солнца. Есть полная луна, темная луна. И в различное время человек, уходя, получает разный результат. Если он уходит в темное время, то он вернется снова сюда. А если в светлое, не возвращается. Не возвращается, означает, что достигает какой-то более высокой обители. И здесь, в списках живущих, перевоплощающихся, больше не будет на этом уровне. То есть в этих картотеках мы его не найдем просто. То есть не все живые существа подвластны нашему какому-то контролю. Как, скажем, человеческие существа, несколько миллиардов человек на Земле, их пытаются как-то переписывать, контролировать каждого. Выдают какой-то документ, дату рождения ставят, когда умирает, тоже документ оформляют, и какое-то время это хранится в картотеке. Но далеко не все дживы проходят через эту систему картотек земного уровня. Не все воплощаются здесь. Многих здесь нет, многие находятся на других уровнях, низших или высших уровнях. Иногда приходят сюда, живут какое-то время, и снова они куда-то идут в другое место. Как сегодня Прабхупада говорил, я слышал, что иногда эта планета Земля, она наполняется населением, перенаселением, говорят материалисты. Перенаселена планета, это проблема. Но Прабхупада говорит, нет, перенаселения никакого не существует в мире. Все очень точно контролируется. И приводит пример, как в школах, если человек заканчивает 5-й класс, например, 6-й класс или 7-й класс, хорошо, он переходит в следующий класс. Итак, каждый класс наполнен, какая-то группа есть. Но если он не заканчивает должным образом свой класс, то его могут оставить на 2-й год. Если один человек, другой, 3-й, 5-й, 10-й человек не должным образом заканчивают свой класс, то они пойдут снова в тот же класс учиться, правда? И они должны соединиться с предыдущей группой, и тогда будет перенаселение. Слишком много будет. То есть это признак того, что кто-то не прогрессирует должным образом, не эволюционирует, не продвигается дальше. Поэтому где-то начинает скапливаться больше населения. Как в Сати-Югу, например, не было такой проблемы перенаселения, людей было немного. Не было речи о том, что их будет так много, что жить будет негде. Или будет какая-то борьба за какие-то хорошие части планеты, условия жизни. Нет, но в Кали-Югу иногда такое происходит. Почему? Поскольку люди вынуждены воплощаться слишком много на этом уровне, не выполняя свое предназначение, не переходя на следующий уровень. Хотя бы, говорится в Ведах, ты должен достичь полубогов. Если ты даже не в сознании Кришны, то хотя бы, если ты материалист, продвигайся на более высокий уровень планет. Не задерживайся здесь, потому что здесь, если все будут задерживаться, наступит хаос. Наступит ад, когда будет много людей, борьба обострится, вот как Господь Шива. Он пришел как Шанкарачарья и дал философию Майявады. Для чего? Одна из целей — увеличить население. Потому что когда население увеличено, возникает нехватка естественных таких вещей для поддержания, и борьба обостряется, Кали-юга быстрее развивается. Итак, чтобы ускорить ход Кали-юги, Господь Шанкарачарья или Господь Шива пришел и дал философию Майявады. То есть ты Бог, каждый может быть Богом. Представьте, как ускорится Кали-юга. И если еще увеличится население, и плюс такая философия, и вражда обострится до предела. Каждая нация чувствует себя Богом. Каждая нация, кто говорит, гордо, я русский, не просто там. Кто-то говорит, а я вот американец, это еще выше. И каждый гордится этим. И то есть люди очень близки к философии Майявады. Им нравится эта теория слияния с Богом, как можно стать, раствориться с Богом и стать Богом. Но это не приносит мира в обществе. Наоборот, больше противоречий, что у каждого Бога свое мнение. Каждый Бог претендует на истину. Как недавно в Канаде, не так давно, собиралось 200 Иисусов Христов, был слет. 200, оказалось, Иисусов Христов со всего мира, еще не все приехали, правда. Наверняка их еще и больше было. И нужно было выяснить, кто же там подлинный. То есть они собрались пообщаться, поговорить и выяснить, кто же там подлинный. И так они выяснили. Очень сложно, потому что каждый думает, что подлинный он. Так же, как любой человек думает, что его мнение важнее всего. Что там думают другие, неважно. Важно мое мнение. И, то есть в Кали-югу, когда человек узнает о Боге, у него сразу возникает желание стать Богом. Не служить Богу, а стать Богом. Вот такая тенденция, наклонность. И почему так? Это обусловлено влиянием века Кали. Это тоже астрологический фактор на самом деле. Век Кали – это влияние времени. И так звезды так устанавливаются, что Аханкара увеличивается. За Аханкару отвечает Господь Шива. Вот он приходит как Шанкарачарья. Для того, чтобы усилить Аханкару. И затем есть Марс, Венера, Луна, Солнце, другие созвездия. Все это приходит в некоторое беспокойство в век Кали. Как Солнце, например, слишком бывает активным. И люди не могут жить спокойно вне Экадыши особенно. Недавно, где мы были в Красноярске, мы говорили тоже об Экадышах, что в Экадыши лучше не заниматься материальной деятельностью. Не слишком ездить на машинах по городу, потому что опасно. Люди раздражены в эти дни. Это 3 дня солнечной активности. И много несчастных случаев, болезней, стрессов, сердечных приступов. Материальные дела не очень клеятся. То есть греховная карма, она как-то скапливается. И это можно связать с функциями солнца, с деятельностью солнца. И даже недавно в газете такая заметка появилась, что солнце влияет, активное солнце влияет на поведение человека. Или Марс становится красным таким. И вот говорят, вот к войне. Вот люди будут не очень примиримы, скоро более склонны к вражде, к ссорам. И вот это может привести к войнам. Марс, вот такое влияние. И так, это есть предопределение, что Кали-юга наступит, что люди будут более-более вражда обостряться, будут больше обманывать и лицемерить друг с другом, будут видеть, что знают абсолютную истину. Как один человек, который ищет абсолютную истину недавно, он сказал мне, мне осталось совсем немного понять, совсем маленькую точку найти, моя философия станет совершенной. Хотя ничего он ценного не говорил, ну, а обычный философский такой, знаете, спекуляции какие-то обычные, обычные простые вещи. Но ему казалось, что это очень ценно, о чем он думает. И осталось совсем немного, как любой ученый говорит, осталось одно недостающее звено. Мы практически уже все изучили, все принципы взаимодействия материи, и только одно недостающее звено. И Прабхупада говорил, это недостающее звено, это Бог, о котором вы не знаете, поскольку вы атеисты, вы никогда не найдете это недостающее звено. Не хватает только одного звена, сказали, и мы откроем жизнь, создадим жизнь. Вот опять они пытаются какие-то компьютеры, там, жидкие кристаллические решетки, там, не знаю, соединять с чем-то, чтобы получилось сознание, искусственный интеллект. И опять не хватает вот одного звена, чуть-чуть не хватает. И Прабхупада говорит, мой вызов, вот это есть недостающее звено вам. Я бросаю вам вызов, вот это есть недостающее звено, получайте его. И так, когда человек обусловлен, то общаясь с освобожденной душой, он сбивается с толку. Когда он общается с глупыми, невежественными людьми, он чувствует себя спокойно. Спорит, ругается, настаивает на своем. Иногда находит союзников, сторонников, иногда нет. Но думает, вот это нормальная жизнь. Есть какие-то группы друзей, врагов, политика, деньги, безденежье, слава, почет. Нужно бороться. жить, выживать нужно. О, нормальная жизнь. Но когда он общается с освобожденной душой, с духовными людьми, то противоречивые умы стираются в общении. Тогда он думает, а как же тогда жить, если нет друзей, нет врагов, нет плохих, хороших вещей, какое-то единство не говорят, мы все в единстве находимся, у нас один господин, один отец, мы все братья на самом деле, какая скукота, нет врагов, представьте себе. Если человек в страсти, он не может, ему скучно находиться в благости. А что делать в благости? Просто сидеть, что ли? Медитировать? Человек в благости склонен к медитации, к глубоким размышлениям, но в страсти ему нужна какая-то активная деятельность. Он должен обижаться на что-то, добиваться успеха, радоваться, иногда плакать. И в этом вся жизнь. То плачет, то смеется, то плачет, то смеется. Какое разнообразие, видите? Две вещи. Как дети? Плачут, смеются. Вот это разнообразие жизни. Это все, что человек может испытывать. Или скучает, сидит, ничего не знает, что делать. Смех или слезы, или скука – это чужды преданному служению. Радости, скорби или скука. Нет, преданный не связан ни с одной из этих трех энергий. А это навязывается астрологическим фактором. Есть люди, которые меланхолики, знаете, их так определили, психологи. Это астрологический фактор такой. Им нравится жалеть себя, например. Думать о себе как-то плохо. Больше думать о своих неудачах. Всегда вот такие вот угрюмые. Поэтичные, пишут стихи, как мне плохо. И еще, говорят, их Есени называют их там. А есть другие там, Наполеон, например. Они любят быть впереди, грудь колесом, на виду, они не боятся этого. У них другой темперамент, другой характер. Все это можно посмотреть по гороскопу. Это другое объяснение гороскопа, астрологии. Это одна и та же наука. Она отражается на ладонях человека, на его лице, на его походке, на его характере, на его обусловленном прошлом и будущем. Все это, все этим занимаются астрологи. И так есть определенные времена года и дня, когда очень благоприятно оставлять тело. Вот нам нужно найти такое время каждому. Самое лучшее время в жизни для оставления тела, видите. Светлые дни, с полной луной и прочее. Но в Кали-югу каждый день практически неблагоприятен. Общее настроение Кали. Прабхупада говорит, сейчас Кали-юга означает, что мы в шахте с солью. Мы, конечно, можем найти где-то меньше соли, где-то больше соли, но все равно кругом соль, кругом неблагоприятно. Дождливая погода, везде дождь, Кали-юга. Где-то больше дождя, где-то меньше дождя. Но с течением времени какая разница, все будут мокрые. Даже если небольшой дождь, но он идет несколько месяцев, все равно будут все мокрые. Поэтому большого различия нет. Где-то Кали-юга уж слишком сильно прогрессирует, где-то она только начинает набирать обороты. Но в целом прогресс Кали-юги, он постоянный, непрерывный. Заметьте, они не стоят на месте. Они продвигают все новые и новые виды чувственных удовольствий. Недавно я был в Финляндии, и там приняли новый закон. Можете порадоваться за них. Новый закон означает, что теперь разрешены браки между мужчинами. Узаконено, все в порядке. Им теперь свидетельства дают о браке. Там есть муж и жена. Они расписываются. У них есть дети. Знаете, как они получают детей? Не смущайтесь, все очень научно. Они находят какую-то женщину. От этой женщины имеют ребенка и усыновляют. Теперь они мама и папа. Ребенок идет в школу и спрашивает, что твоя мама? Вася? А папа Петя? Вот представьте, что это будет за поколение такое? Что это какая-то психология появится? Это появится поколение демонов настоящих, которые не видят различия между мужчинами и женщинами, будут жить как животные. Как говорится в Ведах, вот свиньи так живут. Для них все равно, что мать, что дочь, что сестра, что жена, что знакомая, все равно. Свинья есть свинья, она не различает эти вещи. Итак, это законы свиньи буквальным образом. И это прогресс. Таков прогресс. Но это влияние Кали-юги. Почему люди выбирают в эту сторону прогресс? И многие знают, это ужасно плохо. Другие смеются, да как такие законы можно принимать? Разумные люди никогда не примут их. Но посмотрите, они делают это, они приводят это в жизнь буквальным образом. Кажется, как такое может быть вообще? Но так происходит. Итак, Кали-юга, она также прогрессирует. И Для того, чтобы остановить век Кали, необходимо практиковать ягью. Например, предопределено, что Кали-юга оно возьмет свое. Но Прабхупада говорит, мы не должны сидеть сложа руки. Нет. Мы можем раскрыть зонтик от плохой погоды. Или солнце. Можем тоже поставить зонтик, и не будет так жарко. Видите? Хотя предопределено, что день жаркий, можем как-то укрыться от жары. Можем как-то усилия предпринять разумные. И мудрецы на Мишаране еще 5000 лет назад, они собрались в центре Вселенной, там, где ось, и там хотели совершать ягью, тысячелетнюю ягью. Для чего? Чтобы ослабить влияние века Кали. Махараджа Парикшит, то же самое. Век Кали уже присутствовал на планете в его правлении, но он не давал ему возможность ничего делать. Был настолько могущественный царь, что пока Парикшит царствовал, Кали не мог проявить себя. И для этого нужна была определенная хитрость, интрига. И она также описана в Бхагаватам, что Кали придумал, как он все-таки добился, чтобы Парикшит ушел со сцены. Но мы видим, что пока существуют преданные в этом мире, они будут противостоять Кали-юге. Это их просто дхарма, это их долг, их обязанность. Поэтому, говорится, преданных не интересуют никакие астрологические факторы, как и здесь указывается. Да, есть благоприятные, неблагоприятные времена ухода, но преданных это не интересует, здесь говорит Кришна. Прабхупада подтверждает. Почему? Потому что они в сознании Кришны. Для них все благо. Темное время – милость Кришны. Светлое время – тоже милость Кришны. Это абсолютная платформа. Она не подвластна влиянию материи, гун материальной природы. И поэтому здесь говорится, что нужно достичь такого уровня человеку. Не быть марионеткой в руках майи, материальной природы. А превзойти материальные законы. Вот человеку дается такая возможность. Вот это эволюция называется. Разорвать вообще этот цикл рождения и смерти, освободиться отсюда. Миллионы живых существ поднимаются снизу вверх, они поднимаются, эволюция есть. С низших форм жизни, более высокие, более. И в конце концов, человеческая форма жизни, здесь можно решить вопрос раз и навсегда, освободиться полностью. Мокша. Мокша значит освобождение от материального существования. И если человек не ставит таких задач, то просто еда, сон, совокупление, оборона. Что нового? В любую страну поезжайте, вы это увидите, кругом. Ничего нового не может быть. Просто есть какие-то новые вещи там другие. Не такие, как здесь, не похожие вещи. Машины, может быть, не совсем похожи, как здесь. Люди немножко отличаются. Но занимаются они одним и тем же. А в Финляндии мы видели очень красивое кладбище. Такие прекрасные заборы, могилки, все. Но такие все миниатюрные. Я удивился, что это такое? Собачье кладбище? Памятнички такие. Знаете, это просто произведение искусств. Любая собака там умирает лучше, чем человек в России, с большим почетом. Так все культурно сделано, удивительно такой городок собачий. И там написано, вот, тузик такой-то. Трагически погиб. От зубов, в зубах Бобика такого-то. Это их собачьи отношения. Я был очень удивлен, какая культура высокая. Смотрите, даже собаку похоронить, там вот люди так заботятся. Но позже я увидел еще одну интересную вещь. Магазинчики для собак. Вы не встречали? Нет еще в Лондоне таких. О, это удивительные вещи. Штанишки. Ну, там с дырочкой для хвостика. Курточки. Рубашечки, галстучки. Представьте, шапочки даже есть. Галстучки-бабочки в горошек. Их одевают. Любая собака лучше одевается, чем человек в России, уверяю вас. 4 ботиночка со шнурочками. И хозяева их одевают, расчесывают так на пробор. Усы такие. Перекиси водорода так немножко делают свет, завивают их. Как человеческое существо? Такие собаки там. Кафе для собак есть. Им служат так вот. Вот так развивается Кали-юга. Человек ест, спит, совокупляется, обороняется. Собака тоже ест, спит, совокупляется, обороняется. Человек думает, какая разница? Что собака, что человек? У человека есть кафе, у собак тоже может быть кафе. У человека есть кладбище, и у собаки есть кладбище. Почему? Собака мой друг. Мой лучший друг собака. Нет, никто не против собак, Прабхупада говорит. Не подумайте, что мы не любим собак, он сказал. Но он критиковал такую любовь, говорит, потому что они не любят Кришну. Вот когда вы любите Кришну, вы любите и собак, безусловно. Но если вы любите только собак, этого недостаточно. Это говорит о том, что люди деградируют. Собака, как и любое живое существо, оно требует определенного отношения, правильного, да. Но собаки не очень духовно продвинуты. чтобы жить с ними. Потому что если мы общаемся с духовно непродвинутыми существами, мы становимся такими же. Общение. Поэтому с собакой близко общаться не очень-то хорошо, на самом деле. Если у кого-то есть собака, то она уже есть. И выгонять ее не нужно, поскольку мы взяли уже из-за нее ответственность. Но мы должны быть очень осторожны, чтобы не привязаться к собаке. Почему? Как вы думаете, почему? А можно стать собакой. Прабхупада сказал одну вещь. Если кто-то становится собакой, он родится во всех видах собачьих тел, пока не перейдет на другую ступень эволюции. Во всех, абсолютно. Вот эти все породы, которые мы видим, в каждой породе по разу минимум он должен воплотиться. Поэтому, конечно, в Финляндии неплохо быть собакой. А если мы родимся в Китае собакой? Или в Средней Азии собакой? Знаете, что там делают с ними? Здесь нет, нет такого. Я видел в Алма-Ате одного человека, он собакоед. Он живет на улице просто. Где-то там находит какие-то теплотрассы зимой, или там еще. Ну, живет на улице просто. Он ест собак. Без денег он выживает, потому что собак никто, нет конкуренции. Ну, в ведах называется чандал. Вот вне вот этих вот правил, вне этих законов. Он живет, поедает собак. Значит, собака какая-то становится пищей для кого-то иногда. Очень часто в таких местах. В Индии собаки, они очень больные всегда, например. Очень много страданий. Представьте, вот все это придется испытать. Прабхупада говорил об этом, и один человек сказал однажды: «Свамиджи, ну я не против стать собакой». Он живет в Америке собаки хорошо живут. Прабхупада сказал: «Примите мои благословения». Так он попросил, видите, выпросил благословений стать собакой. Что собаку провозгласили чем-то очень важным. А Прабхупада говорит: нет, важно это Кришна. Все остальное зависит от него. Нужно правильно любить всех живых существ. Как, например, говорится в Бхагавад-гите, что ученый мудрец будет видеть одинаковыми глазами, правда? Корову, собаку, слона, собакоеда, ученого брахмана одинаковыми глазами. А как, что это значит одинаковыми глазами? Он будет брахману так же относиться, как к собаке? Или как к корове? Или как к неприкасаемому? Или наоборот, к собаке, как к брахману? Как одинаково? Как равенство? Он будет всех видеть как брахманов? И слону, и слона, и корову, и собаку? Или всех будет видеть как собак? Ну, вот интересный вопрос. Как же это равенство установить? Мы все равны как собаки или как брахманы? Или как коровы? Или как слоны? Нет, все остается на своих местах. Собака, слон, собакоед, да, все остается. Вот это значит равные отношения. Все остаются на своих местах. Значит, и собака должна остаться на своем месте. Ее место, конечно, не в квартире. И почему? Поскольку это близкое общение не очень полезно для духовной жизни человека. Один преданный рассказал свою историю. У него был друг, который сбил поезд. Попал под поезд, его порезало здорово там. И ему сказали об этом. И он спросил, как он умер, что он сказал, вот последние его секунды, минуты. И свидетели сказали, он вспомнил тебя, на самом деле. Он снял часы с руки и говорит: передайте вот моему другу. Это его, говорит, часы, вот, когда-то был подарок. Верните ему на память обо мне. И умер. Таким образом. Потом этот человек стал преданным, который я рассказывал. Это преданный сейчас, инициированный преданный. Он стал преданным. А, до этого он купил собачку. Купил собачку, овчарку маленькую. И потом стал преданным через несколько месяцев. Собака уже стала большой. И он думал: интересно, где же мой друг? Вот реинкарнация, интересно. Он думал обо мне. А о чем он думает, туда он и пойдет. Надо как-то ждать его когда близко к себе, что он думал обо мне в момент смерти. Вот часы передавал, думал и умер. А собака, говорит, это была, она понимала человеческую речь полностью. Он с ней разговаривал, она делала все, что он просил. И когда он стал преданным, он стал готовить на кухне просад, а собаку не пускал на кухню. Вот она сидела на пороге или за, и никогда не заходила. Просто я говорил: сиди там, она садилась. И разговаривала с ней. И когда он резал однажды овощи, он услышал голос внутри себя: а ты знаешь, кто такая собака? Я, говорит, не удивился и сразу сказал, как в Бхагавад-гите Прабхупада пишет: знаю, Собака – это живое существо, которое в прошлом злоупотребило свободой выбора, совершало грехи и получило тело собаки. «Нет», – сказал голос, – «это твой друг. Это собака, твой друг, на самом деле». Я подумал, вот это да, как похоже. Как похоже, как она привязана ко мне, как я привязан к ней, как она понимает меня, какое у нас сочетание удивительное, качеств. Точно как друг, полностью друг. Так что, правильно, собака – это друг человека. Видите? Друзья воплощаются в теле собак часто. И дружба поддерживается, видите? Но дружба должна быть равная, чтобы прогрессировать. Поэтому голос сказал, ну, как ты думаешь, может быть, ее предложим в жертву? Собаку эту? Нет, это же мой друг, сказал человек преданный. Не надо ее предлагать в жертву. Это же мой друг. Они вышли погулять этим же днем, и попала под трактор собака. Так же, как он попал под поезд, она также попала под трактор. У нее одинаковая вещь была. Он рассказал такую историю своей жизни о собаке, о реинкарнации. И так есть различные времена ухода и прихода. Это обуславливается также, мысли будут определенные. Скажем, ночь или день, и мысли разные у человека, правда? Утром и вечером, и мысли разные. Утро и вечером мудренее, говорят. Если какая-то из проблем вечером, ляжь, поспи утром. Утро и вечером мудренее, утром яснее человек мыслит. Также время года. Люди добрее зимой. А летом они более распущенные из-за тепла и солнца. И более агрессивные из-за тепла также. Летом больше всего преступлений происходит. Насилий, а зимой меньше. Там, где холодно, очень мало какой-то преступности. Больше климат суровый, люди больше помогают друг другу. И смотрите, все обусловлено этими факторами. Но преданный, он не обуславливается ни тем, ни другим, ни третьим. Он всегда занят преданным служением. И зимой, и летом. И утром, и вечером. И днем, и ночью, в хорошем смысле слова. Ночью он тоже может быть занят во сне преданным служением. Со временем, когда мы достигнем гуны благости, мы сможем продолжать преданное служение даже во сне. Мы не можем оскверняться какими-то сновидениями, майей какой-то, скверно, нет. Сны будут очень чистые, очень сатвичные. Мы будем просыпаться в экстазе, потому что во сне была проповедь, или киртан какой-то, или просады было много. Мы будем просыпаться с желанием преданного служения большим. Как, например, сейчас еще не у всех есть, может быть, такое желание рано утром, правда? К вечеру больше желания преданного служения, чем рано утром. Правда? Но ранние утренние часы, они намного лучше для преданного служения. Сатва, гуна, она помогает нам быть более сконцентрированными, более чистыми в это время дня, потому что материалисты спят в это время. Вы не увидите каких-то поведений рано утром. Хотя это не совсем так. Если рано утром выйти на улицу мантру повторять, вы увидите, что не спят только две категории людей. Это преданные и алкоголики. Вот в это время дня они почему-то тоже не спят, они бодрствуют. Тамас также бодрствует в это время. Но как только солнце появляется, они обычно уже уходят. Преданные, потом люди, которые собак выгуливают, и алкоголики. Вот три категории даже. Они не спят рано утром. Собаки тоже любят гулять рано по утрам. Много праны, запахов, они начинают бегать, радоваться. Человек тоже постоит, покурит рядом с собакой, подышит праной, подберет ее испражнение в крупном городе, положит в урну и уйдет домой. Вот таким образом. Собака очень радостная, она по утрам, человек не очень. Люди угрюмые больше. Итак, мы можем, применяя свободу выбора, преодолеть Кали-югу, преодолеть астрологические факторы. Каким образом? Нужно достичь успеха воспевания святого имени. Обрести вкус выше, чем материальный вкус жизни в Кали-югу. Вы спросите, а какой вкус жизни вообще в Кали-югу? Разве есть какой-то вообще вкус жизни в Кали-югу? Даже если мы вечером теплым сидим, комары кусают все равно. Все равно так много недостатков, видите. Если мы перечислим недостатки Кали-юги, океан недостатков. Подумаем, о, какой же вкус вообще жизни в Кали-югу. Но есть вкус. Очень сильный вкус. Почему? Что в Кали-югу можно что делать? Любая греховная деятельность узаканивается. Чувственное наслаждение. Огромная тяга к этому у людей есть. Ради этого они могут терпеть любые недостатки в Кали-юге. Ради денег часто они отдают свою жизнь запросто. Рискуют жизнью безоговорочно ради денег. что просто пощекотать свои нервы, они лезут куда-нибудь на Эверест, например. Или прыгают головой вниз с большой высоты, иногда об камни. Смотрите. Гуна страсти, вот она. Чувственное наслаждение. Что если это получится у меня будет успех в жизни. А вдруг получится, я рискну. Вот этот азарт такой жизни в Кали, он сильно обостряется. Жизнь потеряла цену. Просто в игре использую ее. Проиграл, ну ничего, это игра. Выиграл, о, ты будешь на высоте. Думай об этом, о своем выигрыше думай. Не думай о проигрыше. Хотя все проигрывают, ты-то выиграешь, правда? У тебя особый случай. Посмотри свой гороскоп. Видишь, тут у тебя есть выигрыш. Всякий человек может подтасовать все эти вещи. Как один преданный сказал однажды, у меня в этой жизни ничего хорошего нет. Чистого преданного служения в гороскопе нет. В этой жизни к Богу не вернусь, вот у меня тут. В этом доме то, в этом доме это, в этом доме это. Все, мне нечего делать в сознании Кришны. Другая женщина сказала, бхакти это для талантливых людей. Это особый бор даже, но дар Божий. Не каждый человек может заниматься бхакти. Но Прабхупада, он был резко против этих вещей. Он сказал, каждый человек в любой момент, и Кришна говорит то же самое, даже если ты грешный из всех грешников, предавшись мне, ты переправишься через океан бедствий, гарантия. Если даже ты низкого происхождения, все равно сосредоточившись на мне, ты достигаешь успеха. Если мой преданный совершает самые греховные поступки, но занят преданным служением, он чистый преданный, он говорит. Смотрите, сколько он раз говорит об этом. Он разбивает все эти вещи, обусловленные вещи. Нитья Бадха думают, гороскоп, время дня, условия, люди окружают. Как я могу? Как я могу достичь совершенства? Столько препятствий. Нитья Бадха. Но нитья Ситха говорит, это возможно. В любой момент. Почему? Поскольку Кришна не обуславливается этими факторами. И преданный Кришна тоже не обуславливается этими факторами. Кришна – это необусловленное живое существо. Он единственный, кто является господином и нитья-сид, и нитья-бад. И даже нитья-сидхи все находятся под его контролем, внутренним контролем. Нитья-бад под его внешним контролем. И он может по своей воле менять эти категории людей. И из нитья-бад он может делать нитья-сидха. Нитья-сидха может стать нитья-бад. Кришна над всем этим. Верховный, верховная личность Бога, говорится. Поэтому он говорит, Арджуна, преданных это не беспокоит. Астрологические факторы, просто есть свобода выбора, выбирай меня. И можешь все это остальное забыть. Сара, Тарун, Паритяжа, Мамакам, Шаранамараджа, меня выбирай. Предайся мне одному, все остальное забудь. Агам, Твам, Сарапапе, Псю, Макшая, Шая, Машича. Ничего не бойся, я тебя сам защищаю. А? Есть у меня защита, нет? В гороскопе. Кришна, где я тебя сам защищаю? Оставь все это. Все эти глупости оставь, я тебя сам защищу. Что нужно еще? Почему ты боишься? Да, ты будешь совершать ошибки, поскольку ты имеешь недостатки. Но я тебя защищаю. Ты находишься под моей защитой. Не надо ничего бояться. Совершай ошибки. Да, у тебя есть такое право. И ты научишься на этом. Очень многому научишься. И даже ошибки наши становятся благом, видите. Милостью Кришны. Что мы можем научиться на этом. Научиться преданному служению. В конце концов, жизнь преданного никогда не бывает ошибкой. Нет, видите? Хотя мы несовершенны, совершаем много ошибок, но в целом наша жизнь, она будет всегда успешна. Тогда как материалисты, они делают всегда все правильно, правда? А в жизни они все проигрывают. Все до единого. Все они будут разрушены в конце жизни. Ну, вот такой парадокс. Поэтому не нужно смущаться от наших недостатков и несовершенств, от гороскопов, от чего-то еще. Нужно стать просто чистым преданным. Все, что требуется, это для каждого возможно, как Кришна говорит Бхагавадгите. Как Господь Чайтанья дал этот дар абсолютно каждому человеку. Глупые люди думают, любви нет. Им мне любить некого. Они знают, что океаны любви Господь Чайтанья принес сюда. Неужели кому-то не хватит? Берите сколько хотите, говорится. Еще останется безграничное множество. И распространяйте. Распространяйте безгранично все это. Так много всего. И так в Кали-югу это особое благословение. Можно переплыть в век Кали. Все эти недостатки. Просто занимаясь преданным служением Кришне. Поэтому нам не нужно беспокоиться. Что-то в нашем гороскопе, сколько мне жить осталось и прочее, прочее, прочие вещи. Как-то мое здоровье. Кришна нам во всем полностью поможет. Самое важное в нашей жизни, это научиться просто воспевать. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Таким путем каждый достигает совершенства. Харе Кришна. Несколько вопросов, пожалуйста. Как сильно кусаются? Нет. Что может помогать преданному воспевать внимательно мантру? Общество преданных. Это самый важный фактор. Не рекомендуется всегда воспевать в уединении человеку. Так постепенно ум становится расслабленным и невнимательным. Лучше воспевать в обществе преданных. Как некоторые советуют авторитеты в Исконе, что половину кругов воспевайте вместе с преданными, и следующую половину можете уединиться. Это хорошо будет отрегулировано. Когда мы видим, что кто-то воспевается вкусом, также очень сильно помогает нам. Один преданный, он жаловался, он приходил и говорил, что у него много трудностей теперь. Кризис какой-то духовный у него начался. Что он только не рассказывал про себя. Что уже по гороскопу ему сказали, что через год ты бросишь преданное служение, вообще уйдешь. Что на самом деле ты думаешь, что тебе нужен дом, квартира, жена и прочее, все удобства. Ты думаешь? Говорит, да, точно думаю. Как прав астролог был. Он испугался. Ну неужели я уйду в сознание Кришны через год уже? Потом он пришел, стал говорить, что это вот так может кончиться. Мы о чем-то говорили, а потом он сам сказал. Я понял, в чем дело. Я просто сейчас невнимательно воспеваю мантру уже больше года. Вот в чем причина. Другой преданный, каких только проблем не было у него. Уже кто только мне помогал. И однажды он повторял джапу. Вашими. Первый этаж, частный дом. У него была привычка стоять в форточку, вот так голову поставить, там свежий воздух, повторить мантру так вот. И там было темно. Один преданный пошел помыть руки и увидел его оттуда. Почти без сознания, знаете. И так повторяет мантру. Ну ты что там, чтобы не уснуть, там борется. И он послушал вот джапу, он уже уснулся. Он не выговорил ни Хари, ни Кришна, ни Рама. Что он повторял, никто не знает. Шнык-шнык, ам-ам еще вот так. Что это сокращенное, как это джапа, вообще невероятно. Вообще невозможно было понять, что это такое он повторяет. И вот это и есть настоящая проблема. Вот и все. Других проблем не существует, видите. Если воспевать мантру и слушать ее, никаких проблем нет. Очень просто все. Но очень трудно человеку в Кали-югу понять этот принцип. Потому что кругом же столько проблем, неужели просто повторять какие-то звуки и... Да, действительно, это не самовнушение, нет, вы меня не обманете. Потому что люди не понимают, кто такой Бог, вот и все. Нет знаний должных. Имя Бога и сам Бог одно и то же. Это то, что написано, это одно и то же. Нет различия никакого. Вот на этом мы должны медитировать. Именно Кришна, это сам Кришна, сам. Это очень важно понять вот этот момент, что сам Кришна в звуке, сам, непосредственно. И можно общаться. Ахара – это Ардхарани, энергия наслаждения его. Рама – это еще Рамана, говорят, супруг Ардхарани. Но Рама означает также дающий радость. То есть можно медитировать на различные качества этих имен. Все это есть в звуке. И когда мы медитируем на эти качества, они всплывают. Так же, как глазам откроем, мы сразу увидим, правда? Даже как мантру мы слушаем, сразу она проясняется. Да, и вот нужно просто уши раскрыть, и все. И язык, и повторять мантру. 16 кругов. Это же интересно, а? Красивые звуки. Кришна, Рама, Хара, Харе. Ну, очень интересно. Прослушать их снова, 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 снова. И так вкус, он будет устойчивым. Вот совершая такие усилия, мы станем очень устойчивы в сознании Кришны. Как подняться? До гуны благости. Чтобы подняться до гуны благости, необходимо совершать деятельность в гуне благости. Говорите в гуне благости, ходите в гуне благости, ешьте в гуне благости, спите в гуне благости, работайте в гуне благости, общайтесь в гуне благости. Будете в благости? Если будете действовать в страсти, будете в страсти. Если будете действовать в невежестве, останетесь в невежестве. А если будете действовать в благости, станете в благости. Благость – это аскеза. Это постоянная аскеза. Страсть – это постоянное чувственное наслаждение. Регулярное. А благость – это постоянная аскеза. Регулирующие принципы, духовная практика, медитация – это какая-то аскеза. Видите, какие-то усилия нужно предпринимать. Есть аскеза тела, аскеза речи, аскеза ума. Поэтому правильно говорите. Нужно следить за речью, за поступками, за умом. Практиковать аскезу – это есть благость. И аскеза в благости, она делает человека полностью счастливым. То, что яд в начале, в конце нектар – это благость. Вот она. Аскеза тела заключается в том, что мы должны научиться прежде всего поклоняться Богу, духовному учителю, старшим, кланяться. Вот, почитать, почтение оказывать. Это аскеза тела. Также ходить в храм, например, поклоняться божеству, приходить на программы, слушать Бхагавад-гиту. Вот когда мы совершаем такие действия, это аскеза тела. То есть мы не идем куда-то на дискотеке, например, а идем вот, это аскеза, аскеза тела. Аскеза речи, а речь должна быть правдива и приятна. Правдива и приятна одновременно. Можете так делать? Попробуйте. Это надо научиться делать. Потому что многие правдивые, но говорят резко очень. Другие говорят мягко, но неправдиво. А нужно то и другое. Правдиво и приятно говорить слова. Находить. Это культура. Вот это. Это аскеза речи. Также воспевание ведических гимнов, повторение мантры тоже. Это речь в благости. Вот она. Если вы будете практиковать вот эти всего лишь две вещи, всего лишь аскезу тела и речи, вы освободитесь от 90% беспокойств. Но если вы будете практиковать аскезу ума, вы станете по-настоящему счастливым человеком. Аскетичный ум означает, он удовлетворенный. Это все равно, что вы получили огромное богатство. Аскетичный ум, вы полностью довольны жизнью, абсолютно. Что бы вы ни имели, вы думаете, о, как много, какая милость. Аскеза ума – очень важная вещь. Чтобы стать счастливым, и мы видим, что многие преданные практикуют аскезу тела, встают, делают садхана-бхакти, аскезу речи читают, говорят, проповедуют, повторяют. Но в то же время мы видим мало преданных очень счастливых полностью. А? Почему? Аскеза ума практикует далеко не каждый. Это видно по состоянию счастья в человеке уже. Вот тот, кто счастлив в сознании Кришны, он практикует аскезу ума. Все в порядке. Он в благости полностью. Изнутри и снаружи. Те, кто только снаружи в благости, но внутри есть низшие гуны, это будет противоречие, будут какие-то борьба и страдания выражаться. Поэтому практикуйте аскезу ума. Станьте удовлетворенными. Что хотите? Много чего хотите, но мало получаете, правильно? Верно? Желание вниз. Вы подумаете, как много я получаю? Когда они наверху думаете, как мало я получаю? Когда они внизу думают, как много я получаю? Ум разный будет, видите? Получать будете одинаково, по карме предопределено, а думать будете по-разному. Это аскеза ума, вот она. А люди так, ум поднимают на вершину желаний и пытаются вот то, что приходит к ним, увеличить количество. И это увеличивает страдания. Желание к нулю, почти к нулю нужно свести. Материальные. На самом деле мы никак не зависим от материальных желаний, наш успех в жизни. Вообще. Что бы ни хотели, пока это не предопределено, не придет, мы не получим этого. Я рассказывал историю про одного человека, который хотел стать богатым. Нет? Один человек хотел стать богатым. Но не мог разбогатеть, поскольку карма. Но он знал одну вещь, как Чинакапандит сказал, если не можешь, не везет тебе здесь, то ему смени место. В другом месте может повезти. Если продолжает не везти, смени близких. Ну, так люди тоже делают, да? Ну, есть такие наставления. И он сказал жене, жена, я уезжаю в другой город на заработки. Здесь я не могу заработать. Хочу быть богатым. У нас всегда все было на пищу, одежду, дом есть. Зачем нам нужно что-то еще? Нет, ты не понимаешь. Богатого человека все уважают. Даже никаких качеств хороших нет у него. А бедного не уважают, будь он даже наполнен хорошими качествами. Я хочу быть уважаемым большим человеком. Не могу терпеть, чтобы люди так ко мне относились. Пойду на заработки. И ушел. Ушел в другой город и работал 3 года. И ему удалось заработать без семьи 200 золотых монет. Но это хорошее состояние. Хорошее богатство. Он положил это все в кошелек, завязал на шею, под рубашку, перетянулся поясом и пошел обратно домой через лес. Ночь застала его там. Поднялся на дерево, залез в дупло, чтобы переночевать. Как только он сомкнул глаза, услышал звук. Эй, Картар, зачем ты дал человеку такие деньги? Ты же знаешь, ему только на пищу и одежду, он больше не сможет использовать в этой жизни ничего. Не положено. А я здесь при чем, Карман? В чем ты не упрекаешь? Он работал, Карта. Я и дал. Карта исполнения. Исполнил, получил. Все справедливо. А будет ли наслаждаться карма? От тебя зависит, Карман. Не упрекай меня в этом. Человек вздрогнул, проснулся и пусто в кошельке. Не судьба, нет денег. Ой, какое отчаяние, представьте. 3 года работы, 200 золотых монет. Счастье было уже в руках. Он так расстроился, он подумал, нет, я все равно вернусь снова и заработаю еще больше денег. Я не отступлю от этого. Он вернулся, еще 5 лет работал. Заработал 500 золотых монет. Еще больше, видите. Положил в кошелек, завязал на шею, переповязался и пошел другой дорогой. В руке палка была. Но по странному стечению обстоятельств он попал в то же самое место ночью. На то же дерево залез, в то же дупло. Схватился за кошелек руками и ногами и пытался вздремнуть. Но как только он закрыл глаза, услышал голос «Картар, опять ты за свое!» «Ну зачем ему такие деньги? На пищу и одежду больше ему не положено в этой жизни!» «Но я тут при чем, Карман?» «Он работал, я дал. Будет ли наслаждаться, от тебя зависит, Карман!» Он вздрогнул, проснулся, пусто! Нету ни копейки! «Ну все, я так больше жить не могу!» Он взял веревку через сук, сделал петлю, стал Хари Кришна, хотел умереть. И тут появился человечек в такой пространстве. Болтал руками и ногами. Эй, что делаешь? Что хочешь делать? Я не могу жить бедным, умру, не сдамся. Стой, я дам тебе 2 адреса. Пойдешь по этим адресам. И примешь образ жизни одного из этих 2 людей и станешь богатым. Выберешь сам. И написал ему, город Улан-Удэ, улица такая-то. Иди, 2 адреса, там 2 человека живут. О, это вдохновило его, стану богатым, моя мечта исполняется. Адреса какие-то есть. Пришел в первый дом, тук-тук-тук-тук. Кого там принесла нелегкая? Незваный гость хуже татарина. Он, кажется, не туда попал, нет, тот адрес. Ну ладно, неудобно, что соседи скажут, заходи, мы же не можем выгонять гостя. Но спать будешь там, вот, на сеновале. На еду не рассчитывай. И чуть пораньше свет выгнали в шею. Ну, он сказал, нет, я таким никогда не буду, нет, нет, нет. Пошел дальше, тук-тук-тук. Гость, о, гость, это сам Нараяна. Стопы омыли, накормили там, постелили и все прочее. И отпускать не хотели. И вдруг еще много чего дали. Я стану таким человеком. Он стал таким человеком и разбогател. Итак, люди совершают усилия неправильные. Они ухудшают свою карму, как правило. неправильно используют свои способности, неправильно используют свои желания. И желать-то толком не умеют хороших вещей. Прабхупада говорит, если мы обращаемся к Богу, то нужно научиться желать хороших вещей. Одна старушка пошла в лес, и лесорубы нарубили дров, положили вязанку на голову, вот помогли. Самого она не подняла. Отправили домой. Знаете, да? И она споткнулась, бах, и все упало на землю. В лесу, и никто, нет никого. О, Боже, Всевышний, изменилась старушка. Мне 98 лет с половиной. Как же подниму эту вязанку на голову? Помоги мне! Плачет. И Бог, Нараяна, четырехрукая форма на Гаруде явился. Старушка, что ты хочешь? Какое счастье! Ты услышал меня, Нараяна? Вязанку на голову поставь мне, пожалуйста. Нужно разобраться в желаниях, если мы в сознании Кришны, и все будет в порядке. Громче. Контроль ума. И вы говорите невозможно. А кто говорит невозможно? Ум. Что же вы слушаете? Если вы будете слушать ум, ничего не получится. Писание говорит возможно. Кришна говорит возможно. А ум скажет невозможно. Вот попробуй, он скажет. Видишь, невозможно. Вот практика, вот истинная наука. Мало ли там, что написано. Попробуй. То-то, видишь, невозможно. Он сразу убеждает человека. А нет ли еще какого-то средства, спрашивает человек. Вот невозможно контролировать, кажется, ум. Может быть, молитва к уму, поставить его на алтарь ум и молиться ему. Пожалуйста, отпусти меня, Кришна. Нет, не в этом ум настроении, совсем не так нужно делать. Нужно взять палку, Бодхисаттва Сарасвати говорит, или башмак, и 100 раз по голове. Утром и 100 раз вечером. Но когда мы это говорим, женский ум не сможет этого представить. Уже сам по себе этот пример для Матаджи не очень приемлем, не очень вдохновляет ее, поскольку другой тип ума совсем. И Бодхисаттва Сарасвати, он обращался к мужчинам, когда говорил это. Хотя как преданное, нет различий в этом, но все же психология разная. Как повторяет мужчина, как женщина, это разные вещи. Что происходит в уме, немножко по-разному. У Матаджи больше подключается воображение. Они всегда что-то видят. Если ничего не видят, то они не смогут повторять мантру. Это неплохо, мы говорим о психологии. Мы просто говорим вот этот такой факт. Поэтому не пытайтесь просто ум сделать пустым, ничего не получится. Не пытайтесь опустошить, не получится. Это противоестественно. Ум должен быть чем-то заполнен. Поэтому читайте больше книг Прабхупады, читайте источник вечного наслаждения, слушайте истории о Кришне. Когда повторяете имена Кришна, Рама и Харе, вы должны знать, о чем это. О чем эти имена? Что это за имена? Так он за ваше воображение тоже должно быть занято каким-то образом. Либо вы думаете о духовном учителе, о чем-то очень благоприятном вы должны думать. Но вы увидите, что ум вы не сможете опустошить. Единственное, когда он начнет навязывать вам какие-то греховные вещи, возьмите палку. Не надо ему слишком молиться в этом случае долго. Конечно, есть психология ума. Например, если к вам подходит человек и говорит: негодяй, зачем так сделаешь? Ты просто негодяй. Может, он говорит правду, но вы говорите ему: а ты кто такой вообще? Ты слова-то хоть подбирай. Хотя это может быть правда, и вы не принимаете этого. Смотрите, ум так устроен. А если он подходит и говорит: ты чистый преданный. И вообще я поклоняюсь тебе как чистому преданному. Ваш ум говорит: это совсем не так. Ты не знаешь, какой я негодяй на самом деле. Вы сами говорите эти вещи, видите. Также здесь, когда эта молитва уму имеется в виду, да, вот эта психология, она может сработать. Как и Прабхупада относился к ученикам, как к драгоценности, как он принимал каждую душу очень бережно и так обращался к ученикам, как будто они уже находятся на высоком уровне духовной жизни. Это помогало справиться с умом, да. Но в целом, если ум навязывает какие-то плохие вещи, нужно применить силу. В остальном мы должны следовать вайшнавскому этикету. Раз. Не критиковать никого. Два. И тогда ум сдается. Пока ум наполнен критикой, невозможно обуздать ум. Как вы представляете, что это будет такое? Карма в лучшую сторону, например?
Ну, наша жизнь, или мы просто, наши отношения к жизни меняются. Жизнь-то одна и та же, одни и те же отношения. Более спокойными становятся. Не загружает нас.
Преданные раньше думали, я хорошо помню, так же было со мной. Мы раньше думали, что если мы будем преданы, нам не нужно платить в трамвае, например. Нам не нужно уступать место пожилым людям, обычным. У нас не будут болеть органы, зубы, например. Мы же преданные. И так у нас все это будет нормально, знаете. Это же все карма. Он же кармы не будет. Если мы сделаем трудный поступок, кармы все равно не будет. Потому что мы повторяем мантру, мы тут же все нейтрализуем. Так ли это? Вы знаете, что не так. А как на самом деле? Кришна карма есть. Здесь великая ответственность у человека. Вот так и меняется наша карма. И из безответственных мы становимся ответственными. Вот и все. Мы должны ответить за все то, что к нам предопределено. И плюс еще много хорошего сделать. При этом еще много хорошего сделать. Вот это ценится в человеке. Он терпит свои страдания из-за плохой греховной кармы в прошлом, и при этом продолжает преданное служение с любовью и преданностью Кришне. Вот это называется совершенством. Вот это возвышает человека. Давайте будем терпеть наши недостатки собственные и служить Кришне. Критический ум. Примерно 4 причины можно выделить из Харинама Чинтамани. Первая причина, когда мы видим ашрам человека, становится поводом для критики. Скажем, грехастха может критиковать брахмачариев. Брахмачари могут критиковать грехастх. Второе. Варна человека, его происхождение. Национальность сюда же входит также. Критикуются его национальность, его происхождение, его прошлые грехи. Критикуется третья причина. И настоящие грехи, ошибки также критикуются. 4 причины. Это все дает повод критики. То есть мы чувствуем право критиковать в виде эти вещи 4. Иногда. Такова психология. Я знаю, что критиковать не нужно. Но вы знаете, что он сделал только что? Вот так это происходит. Да он просто глупый человек. Как его не критиковать? Его нужно научить. А? Или если вы по путешествуете по миру, и вы увидите, что о русских преданных есть определенное мнение в Исконе. О американских преданных есть другое мнение, о японских преданных третье мнение. И вот это риск, говорится. Вот так думать о преданных – это риск духовной жизни. Вот это все служит причиной критики. Кто-то поступает плохо по отношению ко мне. Особенно, видите, какой повод серьезный. Как мне ответить? Святое дело. Нужно ответить немедленно. Как? У меня уже есть причина основательно. Он поступил плохо. Но карма так не уменьшается, увеличивается. Нет. Я должен вытерпеть это. Не увеличивая карму при этом. Оскорбляют, что предписано делать человеку? Уйдите с того места и все. Но никогда не отвечайте тем же самым. Покиньте это место, но никогда не отвечайте тем же самым. Не опускайтесь до такого же уровня оскорблений, если кто-то этим занимается. Да, можно. Конечно.
Иногда бывает, когда люди такие очень сентиментальные, не чувствуют, они там очень сентиментальны на самом деле. И они могут, думая о Кришне, испытывать какие-то ощущения. Это можно назвать какими-то духовными ощущениями.
Это смешанные чувства могут быть. Как правило, у преданных это смешанные чувства. Мишра бхакти, смешанная бхакти. Это может быть смешано с нашими какими-то чувствами. Один гуру давал лекции. И на его лекции приходила сюда пожилая женщина. Бабушка садилась в конце там и плакала всю лекцию. И каждый день приходила и плакала. Его это очень вдохновляло, что тот переживает очень глубоко эти лекции по Бхагаватам. И однажды он увидел на улице. Здравствуйте. Мне очень приятно, знаете, что вы ходите на мои лекции и так переживаете, вы всегда плачете. Скажите, почему? Что вам нравится в моих лекциях? Как же мне не плакать, дорогой мой, сказала бабушка. У меня была коза. У меня такая же борода, как у тебя. И когда ты говоришь, что так же двигаешь бородой, как моя любимая коза, она умерла, вот поэтому я плачу. Вспоминаю свою козу. Вот это Мишра Бхакти называется. Слушай, это Кришна, а плачет по другой причине совершенно. Плачет о себе или о ком-то другом. Плакать о Кришне не так-то просто. Потому что в основном человек плачет о себе, а не о Кришне. Ничем. Есть только одно различие, что сахаджи, он практикует это сознательно. Если мы неосознанные сахаджи, то мы не можем так друг друга называть, это будет оскорбление. Мы хотим преданного служения, правда? Но проявляем какие-то качества сахаджи волей-неволей, поскольку они есть у нас. Тогда мы не называем друг друга сахаджи. Но есть люди, которые настаивают на том, что они уже должны думать о Кришне, войти там в расу какую-то, и это другое дело. Мишра Бхакти, она приводит к таким легковесным вещам, смешанные, с желаниями кармы, гьяны, мистики и других вещей. Поэтому Бхакти должна быть чиста, беспримесная, иначе она не может быть Бхакти, строго говоря. А не Абхилаш, это Шуньян, она должна быть чистая от всех этих примесей. Да, какая программа сейчас? Просадим?